Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 37-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужение праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому календарному стилю, то есть по тому календарю, по которому наша страна живет с 1918 года, и дата эта соответствует 8 сентября старого стиля, юлианского календаря, который использовался до этого времени и который остается богослужебным календарем Русской Православной Церкви. Следовательно, в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября. Но это 21 сентября того календаря, по которому мы живем в настоящее время. Мы читаем те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, то есть всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы будет совершаться 20 сентября вечером. Богослужение это всенощное бдение состоит из соединения вечерней и утренней в одно неразрывное последование. Ну и в современной богослужебной практике название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность данного богослужения, но не на его продолжительность. Сейчас эта служба уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности и как следует из названия этой службы. Продолжительность сравнительно невелика, но сохраняется высокая торжественность этого богослужения. Богослужение будних дней имеет гораздо меньшую торжественность. Довольно значительной частью утренней, входящей в состав всенощного бдения, как и вообще богослужения, называемого утренней, но в современной приходской богослужебной практике утренняя, как правило, переносится на вечер предыдущего дня, чтобы утро освободить для совершения литургии. В монастырях зачастую сохраняется древний порядок богослужения, то есть утренняя совершается рано утром, но в приходских храмах, как правило, она переносится на вечер предыдущего дня. И значительной по объему частью этого богослужения, в том числе и утренний, входящий в состав всенощного бдения, является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, составленное по определенному правилу, имеющее определенную структуру. Само слово «канон» может быть переведено с греческого языка словом «правило», поэтому слово «канон» имеет и другое значение. Это не только гимнографическое произведение, но это еще и определенное церковное дисциплинарное установление. Если говорить о каноне как о гимнографическом произведении, то канон имеет такую структуру, он состоит из определенного числа разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь, которые нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть нумерация песней с первой по девятую, но с пропуском второй песни. Вторая песня отсутствует в большинстве богослужебных канонов по определенным причинам. Только лишь в особых случаях богослужебные каноны имеют в своем составе вторую песнь. Каждая песнь канона состоит еще из ряда строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». одно из значений термина «тропарь» – это строфа в песне канона. Каждая песня канона ориентируется в своей поэтической форме, до некоторой степени в своем содержании, на определенный библейский образец, библейскую песнь. Существует 9 таких библейских песней, 9 поэтических фрагментов Библии, 9, потому что и для второй песни канонов такой библейский образец, такая библейская песнь тоже имеется. И вот из всех строф канона именно «Ирмос» ближе всего соответствует определенному библейскому образцу. Например, если говорить о 4-й песне канона, на которой мы остановились в прошлый раз, то таким библейским образцом для нее является песнь пророка Аввакума, которая находится в 3-й главе книги пророка Аввакума. Начало этого текста в церковнославянской Библии выглядит так: «Услышах, Господи, слух Твой, и убояхся, разумех дела Твоя, и ужасохся». Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе 2 канона, то есть в минее, в службе этого праздника, мы найдем 2 канона, которые исполняются таким образом: сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песнь отсутствует. Затем, после исполнения определенных песнопений, определенных богослужебных текстов, называемых иногда междопесниями, четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона, затем пятая песнь первого канона и пятая песнь второго канона и так далее по такой схеме. В нашем прошлом уроке мы подошли к четвертой песне второго канона. Ее ирмос, то есть ее первая строфа, пророк Аввакум: «Умныма очима провиде, Господи, пришествие Твое, тем и вопияше, от юга придет Бог, слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему». В этом ирмосе мы видим пророка Аввакум, упоминается, потому что эта строфа, ирмос, должна по правилам составления канона быть тесно связана, перекликаться с библейским образцом, с библейской песнью. В данном случае по правилам составления канона это песня пророка Аввакума для 4-й песни богослужебного канона. «Пророк Аввакум, умныма очима, провиде, Господи, пришествие Твое». «Умныма очима» – это форма двойственного числа. Двойственное число особенно часто мы видим в тех случаях, когда употребляются какие-то слова, обозначающие парные предметы: «очи», «умныма очима» – это значит «духовными очами». Пророк Аввакум: «духовными очами прозрел, Господи, пришествие Твое». Далее по-церковнославянски: «тем и вопияше, от юга придет Бог, слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему». Здесь намек на такие слова из песни пророка Аввакума: «Бог от юга придет, и святый из горы преосененные чащи». Вот эти слова «Бог от юга придет» в христианской экзегетической, то есть толковательной традиции, понимались часто как указание на то, что Христос родился в Вифлееме, в южной части Палестины. Вифлеем – это Иудея, южная часть Палестины. «Тем и вопияше, поэтому и восклицал он, или взывал он, с юга придет Бог, слава силе Твоей, слава схождению Твоему». Снисхождению по-церковнославянски, то есть сошествию вниз. Здесь это слово совершенно буквальное значение имеет. Буквальное тоже, конечно, с определенными оговорками, но, по крайней мере, в символе веры мы читаем о том, что Бог сошел с небес, нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес. Это все-таки тоже символическое выражение, но, тем не менее, это выражение о Боге употребляется. И здесь снисхождение употреблено именно не в переносном значении, как это слово употребляется в русском языке, проявление некой жалости, но сошествие с небес, пришествие Бога к нам. Пророк Аввакум духовными очами провидел, Господи, пришествие Твое, поэтому и восклицал он: «С юга придет Бог, слава силе Твоей, слава схождению Твоему». Далее первый из тропарей, четвертая песня второго канона, патриарх Иаков, провидев «Спасе величия ясно строения Твоего, вопияше духом ко Иуде глаголя тайно, от лето росли, восшел еси, сыне мой, возвещая тя от девы Бога». Об этом тропаре мы уже успели немного поговорить в нашем предыдущем занятии. Сейчас повторим, что речь идет о патриархе Иакове, внуке Авраама, о патриархе в смысле одном из прародителей, родоначальников еврейского народа. Греческое слово «патриархис», собственно, и значит буквально «начальник рода». И от 12 сыновей Иакова происходили 12 колен израильских, каждая из которых получила название в соответствии с тем, от кого из сыновей Иакова это колено происходило, например, колено Иудина или колено Вениаминова и так далее. В 49 главе книги «Бытие», а, как мы упомянули, именно книга «Бытие» содержит повествование об этих ветхозаветных патриархах, то есть прародителях еврейского народа. Так вот, в 49 главе этой книги, предпоследней ее главе, мы читаем о том, что Иаковом перед смертью были даны особые благословения каждому из его сыновей. Над каждым из своих сыновей он произносит особое благословение. И наибольшее внимание у толкователей всегда привлекало благословение, данное Иуде, поскольку именно из колена Иудина произошел Христос, и Богородица Мария была представительницей этого колена, и поэтому в словах, сказанных Иаковом своему сыну Иуде, родоначальнику вот этого Иудина колена, усматривались мессианские пророчества, то есть пророчества о происхождении Христа из этого колена. Кстати, это колено знаменито еще и тем, что после эпохи Вавилонского плена, то есть после VI века до Рождества Христова, еврейский народ главным образом этим коленом был представлен. Другие колена растворились, не сохранили своей идентичности. Поэтому слово «иудеи» в позднейшее время стало синонимом слова «евреи» именно в связи с этим обстоятельством. Это благословение патриарха Иакова своему сыну Иуде мы читаем во фрагменте с 8 по 12 стихи 49 главы книги «Бытие». В церковнославянском тексте Библии это выглядит так: «Иудо, тебе похвалят братья твоя, руце твои на плещу враг твоих, поклонятся тебе сынове отца твоего». Вот здесь говорится об особом величии потомков Иуды, Иудина колена. Далее в 9 стихе: «Скимен львов Иуда, от лето росли, сыне мой, восшел еси, возлег уснул еси, яко лев и яко скимен, кто возбудит его». Скимен львов, ну слово скимен значит львенок, дитя льва, львов – это притяжательное прилагательное, дитя льва – Иуда. Далее в церковнославянском тексте «от леторосли, сыне мой, восшел еси». Леторосль – слово, которое буквально значит «годовой побег дерева», то есть «молодой побег дерева». И Иуда таким образом сравнивается с ростком, произрастающим из этого молодого побега дерева. «От лето росли, сыне мой, восшел еси, ты взошел, ты возрос от этого побега молодого. Возле куснул еси, яко лев и яко скимен, ты, водворившись лежа, уснул, как лев и как скимен, как львенок. Кто возбудит его, кто разбудит его?» Десятый стих, который рассматривается как центральное место всей этой речи, всего этого благословения Иакова, обращенного к Иуде: «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресл его, донде же приидут отложенное ему и той чаяние языков». «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресл его», то есть цари еврейские, которые произойдут из колена Иудина, будут править, доколе не исполнится время, отведенное ему, донде же приидут отложенное ему. Далее фраза «и той чаяние языков, и он надежда народов». Это как раз пророчество о Мессии. Вообще, пример вот этого текста показывает, насколько важно читать Священное Писание именно на церковнославянском языке, не только на русском, потому что русский синодальный перевод, сделанный в XIX веке, тот перевод, которым, как правило, мы и пользуемся, он был сделан с ориентацией в первую очередь на еврейский текст, а текст церковнославянский представляет собой перевод с греческого текста Ветхого Завета, с Септуагинты. Между этими текстами, масорецким, еврейским и греческим текстом, известным под названием Септуагинта, имеются разночтения. Если мы сопоставим зачитанное нами по церковнославянски место Ветхого Завета из 49 главы книги «Бытие», 8, 9, 10 стихи 49 главы, мы, если сопоставим с русским синодальным переводом, мы увидим немалые отличия и, в частности, упоминание о леторосли, о некоем побеге, ростке нет в этом тексте в русском синодальном переводе. Какова причина этих разночтений между еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Септуагинтой? Об этом нет сейчас возможности говорить, отметим лишь наличие этих разночтений. И вот богослужебный текст, рассматриваемый нами, дает нам аллюзию, намек как раз на греческий текст Ветхого Завета, Септуагинту, с которой сделан церковнославянский перевод. «Патриарх Иаков, провидев спасе величия ясно строения твоего, вопияше духом ко Иуде глаголя тайно, от лето росли восшел еси, сыне мой, возвещая тя от девы Бога». «От лето росли, восшел еси, сыне мой» — это вот цитата как раз из библейского текста, из 9 стиха 49 главы книги «Бытие». Если другие места вот этого первого после Ирмоса, тропаря, четвертой песни второго канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, вот другие места этого тропаря прокомментировать, то надо сказать о том, что строение является переводом греческого «экономия», то есть «домостроительство». Так называется все, что Бог сделал для нашего спасения, домостроительство нашего спасения. «Тайно» — ко Иуде глаголя «тайно». «Тайно» — это по-гречески «мистикос», слово, обозначающее отношение к неким тайнам духовным, к чему-то мистическому, мистическому именно в высоком духовном смысле этого слова. «Ко иуде глаголя тайно» можно перевести «таинственно», говоря «иуде» или же «проникая своим духом в тайны Божии и открывая эти тайны Божии». Патриарх Иаков, ясно предвидя величие домостроительства твоего, о Спаситель, восклицал в духе, таинственно говоря Иуде, «Ты произрос от побега, сын мой», возвещая, что «Ты Бог от Девы». Последние слова тропаря, возвещая «Тя от Девы Бога». Это обращение ко Христу. Здесь мы видим оборот двойной винительный. «Тя Бога» — вот два слова в винительном падеже. И слово «Бога» — это слово, которое выражает характеристику слова «тя», то есть возвещая «тя Бога», то есть возвещая, что ты являешься Богом, возвещая «тя от Девы Бога», то есть возвещая, что ты являешься Богом от Девы. Патриарх Иаков, предвидя ясно величие домостроительства твоего, о Спаситель, восклицал в духе, говоря Иуде таинственно, «Ты взошел от побега, сын мой». Говорил он это, возвещая, что ты, это обращение ко Христу, возвещая, что ты Бог от Девы. Профессор Скобланович в своих комментариях к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы пишет, что, цитата, «Иаков сравнивал рождение Иуды от себя с восходом растения, представляющим собой, по взгляду древних, безбрачное, девственное рождение». Конец цитаты. Поэтому эти слова мы читаем в службе праздника Богородичного. Следующий тропарь, четвертой песни второго канона, «Ныне жезл Ааронов от корени Давидова прозябший, ныне дева чистая происходит, и сликовствует небо и земля, и вся отечествия языков, и Анна, и Иоаким таинственно». Еще одно повествование из Ветхого Завета. Здесь вспоминается повествование о жезле Аароновом. Повествование о нем мы находим в 17 главе книги «Числа», где рассказывается о том, что во время странствования в пустыне некоторые колена, недовольные избранием Леви на колено на служение Богу, заявляли притязание на такую же привилегию. Чтобы окончательно разрешить спор, решено было прибегнуть к суду Божию, и жезлы всех начальников колен были положены на ночь в скинию, в особую палатку, которая во время странствования евреев по пустыне использовалась для богослужения, как храм. Поутру оказалось, что среди них жезл Аарона дал ростки и расцвел миндальным деревом, что и послужило доказательством богоизбранности левитов в их священном назначении. Сам Бог повелел Моисею опять положить жезл перед ковчегом Откровения. В память этого события жезл Аарона оставлен был в Скинии, где он хранился как священная реликвия. Этот чудесным образом расцветший жезл, то есть посох Аарона, христианскими толкователями в христианской традиции рассматривается как один из ветхозаветных прообразов Божией Матери, которая девственно родила, безсеменно, без мужа родила Христа, подобно тому, как вот эта палка расцвела и принесла плоды миндального дерева, как об этом в Ветхом Завете говорится. Надо отметить, что слово «жезл», помимо значения «палка», «посох», имеет также значение и «росток», «побег». И вот здесь, в тропаре, который мы читаем, как раз в этом значении слово «жезл» и выступает. «Ныне жезл Ааронов от корени Давидова прозябший», то есть жезл Ааронов, проросший, выросший из корня Давида, как мы знаем из предания, Дева Мария происходила из рода Давида, и вот здесь это слово «жезл» можно понимать в смысле «росток», но, конечно, это и указание на тот ветхозаветный прообраз Божией Матери. «Ныне жезл Ааронов, выросший из корня Давида». Далее в церковнославянском тексте «ныне Дева Чистая происходит», «сегодня Дева Чистая рождается, происходит». Далее в церковнославянском тексте «и сликовствует небо и земля, и вся отечествие языков, и Анна, и Иоаким таинственно». Вот опять это слово «таинственно». Ну, там в предыдущем тропаре было «тайно», здесь «таинственно». По-гречески это одно и то же слово «мистикос», то есть слово, указывающее на связь с тайнами Божиими. Анна и Иоаким ликуют, потому что знают Божьи тайны. Небо и земля ликуют вместе, и все племена народов, вся отечествия языков по-церковнославянски, все племена язычников, так переводится Кабаланович, и Анна, и Иоаким таинственно ликуют. На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание к нашему курсу церковнославянского языка в нынешнем учебном году. Всего доброго!